Начиная с того дня, в хижине Юриги каждый день стали читать священную книгу. Для этого они с радостью пожертвовали тем часом после обеда, который раньше отдавали отдыху. Старый Юрига удивлялся Лессингу, что он читал почти как сам священник. Он рассказал о найденной палке книги, также и Лишке, рассказал и о тех странных словах, которые были написаны на первой странице. Сначала Лишка приходил из любопытства, но потом никогда не пропускал чтение. Вначале оба старика во время чтения курили, а потом Слово Божье наполнило их сердца благоговением. Они перестали курить, сняв свои шапки, они сидели и внимательно слушали. Это были старые истины, отчасти им уже знакомы еще с молодости, но так как теперь их читали слово за словом, строчку за строчкой, то они стали для них совершенно новыми и еще более ценными. Если бы кто им подарил эту книгу, они, наверное, не читали бы ее так старательно, но так как мальчик ее нашел таким чудесным образом и каждому слову так твердо верил, то и они не осмеливались сомневаться. Лишка и Юрига даже во время работы рассуждали о божественных истинах.
С тех пор, как ваш мальчик спросил меня, имеет ли священник власть прощать грехи, я постоянно об этом думаю. Наверное, он не является для нас Богом, как я раньше полагал. Я знаю, что мои грехи мне не прощены, и что я не примирен с Богом. И я спрашиваю сам себя, что пользы мне от этого говения и от этой исповеди? Юрига задумчиво качал своей седой головой. Может быть, из этой книги мы узнаем всю истину. Знаете ли, когда недавно Лессинг читал рассказ про этого расслабленного, то я в душе позавидовал тому человеку, которого они принесли к Иисусу, которому он простил все грехи. Я охотно обошел бы весь мир, лишь бы только найти его.
«Дедушка», — сказал Палко, когда они прочли вторую главу, «угол, в котором я сплю, все равно, что дом мой, моя хижина, не правда ли?»
«Известно, это ваш с Дунаем дворец», — рассмеялся старик.
«Я вам очень благодарен», — воскликнул мальчик и замолчал. Но когда взрослые вечером вернулись с работы, они увидели, что Палко сделал со своим дворцом. Его угол был чисто подметен, постель прибрана. В другом углу, в полуразбитом кувшине, стояли только что сорванные полевые цветы. Дверь, как на Троицу, была убрана зеленью.
«Ты, мальчик, наверное, гостей к себе ожидаешь?» – спросил его Лессинг.
«Да, дядя, он придет и останется с нами, так как я его принял, как тогда Марфа». Оба мужчины улыбнулись, но так как неприбранная часть хижины резко отличалась от угла Палко, то и они свои вещи прибрали, и Юрига сказал Палко, чтобы он подмел везде. Палко удивительно верил, что Господь пришел. Он чувствовал его близость, хотя и не мог его видеть, и когда он уходил собирать ягоды или грибы, он всегда просил: «Господи, иди со мной, так как без тебя я не могу идти». Снова прошло несколько дней, и снова было воскресенье. Лессинг собирался поехать домой. На завтра были наняты люди, которые его отвезут. Он намеревался потом снова вернуться на несколько недель.
«Я охотно остался бы здесь навсегда», — говорила. «Здесь так хорошо в этих горах». «Сын мой», — ответил Юрига задумчиво, «мне кажется, это с тех пор, как мы читаем Божье Слово. Ты говорил, что у вас дома есть полная Библия. Ты мог бы ее принести нам сюда?» «Это я могу сделать. У нас ею никто не пользуется. Разве у вас нет никого грамотного? Моя мама еле различает буквы». А жены разве нет у тебя?» Юриг уже давно хотел задать ему этот вопрос, но не было подходящего случая. «Разве у тебя нет жены?» — повторил свой вопрос старик, так как Лесенка не ответил. «Есть, как же?» — ответил он. И по его голосу было слышно, что собеседник затронул больное место в его душе. Они лежали в лесу, на полянке. Лесенка подпер голову рукой. «И она не умеет читать?» — снова спросил Юрига. «Вы, молодые, ведь более ученые, чем мы, старики». «Она умела читать», — ответил Лесенка печально. В лесу стало тише. Казалось, природа сочувствует тому горю, которое было видно на челе этого человека. «Она умела читать?» — переспросил с удивлением Юрига. «И забыла?» «Да, она это забыла». «О, она все забыла. Но умоляю вас, не расспрашивайте меня более об этом. Все это очень тяжело». Юрига этому верил. Ему стало жаль Лесинга. Он полюбил его как родного сына. Они жили вместе уже несколько недель, и только теперь ему открылось, что его молодой друг таит в себе какое-то великое горе. «Знаешь что, сын мой, — сказал он с любовью, — часто бывает хорошо, если человек свое сердце открывает другому. Может, и твое горе станет легче, если поделишься со мной. О, дядя, для моего бремени нет никакого облегчения. Случившегося не воротишь». И он снова замолчал. «Но где же мой мальчик?» — нарушил тишину Юрига после долгой паузы. «Палка?» — спросил Лесинг, словно проснувшись от тяжелого сна. «Недавно я видел его отправляющимся в его страну солнца. В руках он нес Евангелие, и Дунай бежал вместе с ним. Этот мальчик ни о чем, кроме священного писания, не думает. И это удивительно, как он его понимает. Мне кажется, что он похож на то дитя, которое некогда Господь поставил в пример своим ученикам. Он верит каждому слову из священного писания». «А разве мы не верим?» «Нет, дядя», — Лесинг покачал головой. «Если бы мы на самом деле были верующими, то мы жили бы иначе. Или вы верите, что ваши грехи уже прощены ради Христа?» «Так-то так», — ответил старик, почувствуя затылок. «Я в этом плохо разбираюсь. Господь Бог свят, а я грешный человек. Насколько я грешен, я убедился только теперь, когда мы нашли эту священную книгу и когда мой мальчик так изменился. Да, он, безусловно, верит всему. Да, дядя, он верит Писаниям, и через это он имеет прощение грехов. А ты, сын мой?» «Я?» — Лесенка опустил голову. «Для меня нет прощения. Мои грехи так давят меня, как будто целая гора навалена на мою грудь. Пока я здесь, в горах, у меня на душе немного легче. Но когда мне придется снова вернуться домой и видеть, что я наделал, мне придется снова воскликнуть вместе с Иовом: проклят тот день, в который я родился. О, сын мой, что же ты такое страшное сделал, что так мучаешься? Ты ведь такой хороший во всем. Такого человека даже редко встретишь». Юрига с состраданием схватил руку Лесинга. «Что я сделал?» Лесинг быстро высвободил свою руку и закрыл лицо. «Что я сделал, дядя? Я довел мою жену до сумасшествия». «Да что ты говоришь, несчастный? Как же это случилось?» Из смущения Лесинга старик заключил, что он говорит правду. «Разве ты не любил ее? Разве ты оскорблял ее и обижал, как некоторые мужья это делают?» — расспрашивал он. «О, я любил ее, и для меня она была самым ценным сокровищем во всем мире. Я готов был ее носить на руках. А каким же образом ты довел ее до сумасшествия?» «Я не доверял ей. Мне все казалось, что кто-то хочет похитить ее у меня. Теперь я знаю, что она была верна во всем, что все ее сердце принадлежало мне. Но тогда я этому не мог верить. Я не переносил, если она с кем-нибудь дружески разговаривала. Поверьте мне, это у меня было как болезнь. И она так овладела мною, что я больше был не в силах владеть собой. Притом люди меня подстрекали. О, если бы я в то время знал Господа Иисуса, хотя бы так, как теперь, когда мы читаем священную книгу, я бы тогда к Нему обратился за помощью. Но так как мы не знали Его, то моя мать обращалась за помощью к разным гадалкам, а я предался пьянству. Лессинг снова тяжело вздохнул и умолк. «О, сын мой, говори дальше, тебе тогда станет легче», — ободрял его старик. «Когда Бог нам даровал ребенка, мальчика, то на некоторое время мне как будто стало легче», — продолжал Лессинг. «Но потом и ребенок не мог меня утешить. Как бы глупо это вам ни казалось, но я был настолько ревнив, что не переносил, что жена уделяет столько любви ребенку. Когда у других умирали дети, я уже почти стал желать, чтобы и наш умер, чтобы она не могла его больше ласкать, и чтобы все ее внимание и любовь были направлены только ко мне. О, я не в силах кому-нибудь передать, как тяжело мне тогда было. Я знал, что дьявол ходит кругом, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но я не убегал от него, не удалялся от искушений, и, наконец, он совсем овладел мной. Когда мы недавно читали о том, как Господь исцелил бесноватого, я пришел к заключению, что и меня не что другое, а сатанинская сила толкала на это преступление. Я не могу вам подробно рассказать, как это произошло, но помню, что всю неделю пьянствовал. Однажды я пришел домой пьяный и без ведома жены взял ребенка и унес. Куда? Знает только Бог. Я знаю только то, что меня будто бы нашли потом без сознания далеко от дома, в горах. Ребенка при мне уже не было. Потом я недели две пролежал в чьей-то хижине. Позже мне говорили, что у меня была лихорадка. Когда я, наконец, через 3 недели вернулся домой, и моя жена в отчаянии спрашивала меня о ребенке, я не знал, брал ли я его с собой и где его оставил. Нельзя передать того, как мы потом его искали. Но все напрасно. Моя жена и мать даже были склонны думать, что я задушил его. Но ведь они подозрения открыто не высказывали, боясь, что меня могут арестовать. Итак, перед миром осталось, что ребенок пропал. Но так как меня дома не было, то меня никто не подозревал. В общем, мы были известны как люди честные. Что я иногда напивался, это знали, но никто на это не обращал внимания. От чрезмерной скорби моя жена лишилась рассудка. Ох, как ужасно видеть ее, еще совсем молодую и такую красивую в таком состоянии. Порой она дома все прибирает как следует, как будто в здравом уме. Но через несколько минут, накинув платок, уходит искать ребенка. Много раз добрые люди приводили ее домой, совершенно выбившуюся из сил. Каждый выражает мне сочувствие в постигшем горе, но никто не знает настоящей причины. Часто, когда я просыпаюсь ночью и вижу, как она ходит по комнате и накрывает пустую колыбель, у меня на душе так, что я должен пойти к властям и сознаться, что это я погубил свою жену и ребенка. Но тогда мать уговаривает меня, напоминая, что станет с ними, если еще и меня посадят в тюрьму. Этим ведь я не верну ребенка, и жене не станет от этого легче. Но теперь я все рассказал вам. Теперь вы знаете, с каким человеком жили несколько недель под одной крышей. Если хотите, прогоните меня. О, что ты говоришь, сын мой? Как я могу прогнать такого несчастного человека? Старик вытер слезы. Но ты на самом деле не знаешь, что стало с ребенком? И действительно ли ты не убил его? Куда он делся, я не знаю. Но что этими своими руками не убивал его, это я хорошо знаю. Лессинг вытер холодный пот, выступивший на лбу. Несчастный человек, зачем ты взял ребенка с собой? Что ты хотел с ним сделать? Этого я не знаю. Я уже вам сказал, что я был сильно пьян. Одно только помню, что я дал ему кусок хлеба, когда он плакал. Мне кажется, будто и теперь ее еще вижу его перед своими глазами, такого прекрасного и нежного. Еще слезы были на его щеках, но он мне улыбнулся. У меня заболела голова, и я прилег. А что случилось потом, я не знаю. Так как его нигде не нашли, то мне приходится думать, что его растерзал какой-нибудь дикий зверь. Но вот идет Лишка, не будем говорить об этом больше. Лучше было бы, если бы он не застал меня здесь. Поскольку пред властями я не сознаюсь, то и рассказывать никому не могу. Лесинг вскочил на ноги, и прежде чем подошел Лишка, скрылся в лесной чаще. Юрига снова лег и закрыл глаза. «Он, наверное, спит», — подумал Лишка, и уже собрался идти дальше. Но Юрига не спал. Ему только не хотелось с ним разговаривать. Так сильно он был занят услышанным от Лесинга. Ему было очень жаль его. Теперь ему было все ясно, почему Лесинг, несмотря на свои молодые годы, так мрачно смотрел на мир. Да где он мог бы найти себе утешение? Вот почему он всегда из дому возвращался таким печальным. О, этот ужасный порок, пьянство! Как много зла и горя приносит он людям! Бедный Лесинг! Он еще так молод, но как ужасно тяжела его жизнь! Своего ребенка теперь ему уже не найти. И жена, наверное, никогда уже больше не выздоровеет. «Дядя, вы, наверное, тяжелый сон видели», — сказал Лишка, кладя ему руку на плечо. «Вы так тяжело вздохнули». «Да, друг, это было так. И хорошо, что ты разбудил меня». «А почему вы здесь один? Где же Лесинг и ваш мальчик?» «Лесинг недавно был здесь, а Палка со своей книгой, наверное, в своей стране солнца». «Не обижайтесь на него, ведь и среди нас он как будто в стране солнца. Сам он похож на какой-то чудный луч солнца. Вчера, когда он возвращался из села, я обогнал его. Он был очень весел и напевал какую-то песенку. Вдруг он заметил возле дороги какой-то цветок. Он взглянул на него, а потом нагнулся, чтобы рассмотреть поближе». «Что ты там ищешь?» – спросил я его.
Он немного смутился. «Ничего, я только хотел посмотреть. Не видно ли возле цветка чьих-либо следов?»
«Чьих следов?»
«Ну, его следов».
Я сразу понял, о чем он говорил. «Разве ты думаешь, что и поныне Спаситель ходит по этой земле? Разве ты не знаешь, что он вознесся на небо и сидит одесную Бога?»
«А вы, дядя, разве забыли, как он обещал? Си, я с вами во все дни до скончания века. И я твердо знаю, что он со мной и идет впереди меня. Мы ведь читали, что когда он своих овец выпускает, то идет впереди них. Он мой добрый пастырь, а я один из его ягнят. Значит, и теперь он шел впереди меня. Я только хотел узнать, смотрел ли он так же и на эти цветочки. Без сомнения, ведь он любит цветы».
«Откуда же ты знаешь, что он любит цветы?» – спросил я его.
«Я думаю, что они нравились ему, потому что, когда он говорит о лилиях, он говорит, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как любая из них. И разве он не повелел нам смотреть на цветы и брать с них пример?»
«Дядя, мне кажется, что этот мальчик слишком развит, чтобы стать таким простым дровосеком, как мы с вами». «Да, это правда. Но что тут поделаешь? Я готов отдать ему последнее. Что я знаю, тому я его научу. Но больше сделать не в моих силах». «Да, это я знаю. Жаль мальчика, если с такими способностями пропадет. Я был бы очень рад, если бы он был здесь и рассказал нам что-нибудь. Кто знает, с кем он в эту минуту ведет беседу. Редко кто пройдет мимо, с кем бы он ни заговорил об этих вещах».
Лесинг не ошибся, говоря, что Палка, скорее всего, отправился в страну солнца. Так оно и было. Только он не сидел в пещере, а ходил по склону горы вверх и вниз, любуясь цветочками, которых тут были тысячи. Он не срывал их, но разговаривал с ними и с бабочками, пролетавшими мимо. Потом он пошел к речке помыть ноги, а Дунай, который воды не любил, бегал по лугу. «Дунай, зачем же ты мнешь цветочки?» – урезонивал он собаку. «Разве они для этого расцвели? И зачем ты пугаешь птичек? Смотри, какое ты им беспокойство доставляешь! В следующий раз я больше не возьму тебя с собой. Не бойся, пташечка, он не обидит тебя», — утешал он молодого чижа, испуганно смотревшего на собаку. «Дунай не злой, он только шалит. Он ведь не знает, что это грех. Он ведь только собака». Птичка как будто это поняла и снова весело запрыгала с ветки на ветку. «Сегодня хватит», — сказал Палка цветочкам, бабочкам и букашкам. «Теперь оставьте меня в покое, я хочу читать». Ни один принц не мог бы пожелать себе лучшего места для отдыха, чем то, на которое Палка сейчас положил свою голову. Это была скала, покрытая чудным бархатистым мхом. Кругом цветущие кусты, их белые и розовые цветы свисали над Палка. Куда только не бросишь взор, Всюду цветы, раскачивающиеся от тихого веяния ветерка. Казалось, что и они притаили дыхание, чтобы не мешать маленькому читателю. Сегодня он сделал то, что и взрослые иногда делают, то есть, когда у них истощается терпение, заглядывают в конец книги или начинают ее перелистывать. «О!» — сказал Палка, как бы извиняясь перед самим собой. «Мы с дядей и дедушкой всю книгу прочтем до конца. Я только хотел бы прочитать самый конец, потому что там говорится о чем-то очень интересном». И Палка читал. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Ах, как это чудесно! Маленькое сердечко чувствовало, что здесь описана настоящая страна солнца. Там была великая, кристально чистая река, истекавшая от престола Бога и Агнца. «А что это за Агнец, имеющий на небе престол?» Мальчик поднял свои глаза к небу. «Агнец! Вот Агнец Божий!» Мальчик вдруг вспомнил. «Так ведь назвал Иоанн Креститель Господа Иисуса! И так он теперь именуется на небесах! Агнец! Божий Агнец! И там были также деревья, которые всегда цвели и приносили плоды. А что это значит, что там не будет ничего проклятого? Наверное, там не будет никого, кто других проклинает и ругается», — подумал с испугом мальчик. «Об этом тогда я должен сказать всем соседям, чтобы они это бросили. Господу, наверное, здесь на земле тяжело слушать проклятие и сквернословие, потому на небо таких людей не пустят. Здесь еще вторично сказано про престол Агнца и что у него есть слуги. О, с какой радостью я был бы его слугой, если бы только он меня принял к себе на службу!» «О, — вспомнил мальчик, — как часто я ленился вставать по утрам, хотя и знал, что дедушке нужна вода. И часто, когда мне нужно собирать дрова, я охотнее с Дунаем бегаю по лесу. Дедушка, разго прощаясь, говорил мне, чтобы я хорошо служил дедушке Юриге, так как он принял меня ради Бога, чтобы я даже по глазам его узнавал его желания и исполнял бы их». «О, дорогой Иисус!» Он сложил свои руки и поднял глаза к небу. «Прости мне, что я не служил ему лучше. Теперь я хочу служить лучше, чтобы и ты, когда я достигну страны солнца, принял меня своим слугой. Как мне хотелось бы быть возле твоего престола!» Мальчик снова заглянул в книгу. Там стояло: «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». «Тогда и я увижу его!» — воскликнул он радостно. «Неужели и на моем лице он напишет свое имя? Не знаю. Какая великая честь! А я ведь только маленький непослушный мальчик!» Палка не заметил, что он не только читал вслух, но вслух и размышлял. И он совсем не заметил, что он тут уже не один, хотя радостный лай Дуная извещал о приближении кого-то из знакомых. Поэтому он немало испугался, когда вдруг сзади раздался чей-то голос.
«Почему ты, Палка, считаешь себя непослушным мальчиком?»
Мальчик поднял глаза и, пораженный, вскочил на ноги. Это ему и во сне не снилось, чтобы здесь, в своей стране солнца, он мог бы встретить священника Малину. «Но как же это вы сюда попали, дорогой священник?» – воскликнул он. Ласковая улыбка показалась на серьезном и немного бледном лице священника.
«Разве ты думаешь, что эти горы принадлежат только тебе одному? И что мне, чтобы подышать свежим воздухом, дальше своего сада не зайти?»
«Нет, этого я не думаю», — ответил Палка краснея. «Но это так далеко, и притом сегодня ведь воскресенье. А кто же сегодня скажет проповедь пришедшим в костел?»
«Смотрите-ка, какой маленький инквизитор! До обеда я сказал проповедь, а теперь по предписанию врача я пришел сюда на несколько дней, так как не совсем здоров».
«Вы живете здесь, в горах? Где же?» – спросил удивленный мальчик.
«В доме лесничего».
«Это недалеко, но прошу извинить меня. Я хотел вас спросить кое о чем». И мальчик опустился на землю возле священника, присевшего на камне. «Откуда вы узнали об этой стране солнца?»
«О стране солнца?» – спросил священник с удивлением. «Разве эта долина так называется?»
«Да, то есть я не знаю», – ответил Палка смущенно. «Я это так придумал, так как здесь есть врата неба, а за ними страна, где солнце никогда не заходит».
«Значит, здесь врата неба?» Священник смотрел на чудные вершины гор и цветущие деревья. «Да, здесь можно кое-что почувствовать от божественного мира. Но, дитя мое, как ты пришел к такому заключению?» — спросил он ласково, гладя головку мальчика. «Ты, наверное, где-нибудь слышал о такой стране солнца?»
«О, если разрешите, то я вам расскажу все сначала, как это было». И глаза мальчика засверкали. Священник растянулся на мягком мху и, не сводя глаз с ребенка, слушал его рассказ, как он, ища упомянутую в сказке страну солнца, пришел сюда, как нашел священную книгу, которую прижал к своей груди, и как много он узнал из нее о настоящей стране солнца, и как тогда, во время грозы, видел своими глазами семицветные врата неба там, над горами. Палка не заметил слез умиления, которые показались на глазах священника. Он рассказал также, о чем читал сейчас, и что он просил Господа Иисуса принять его в число своих слуг.
«Покажи мне эту книгу», — сказал священник. «Ты мог бы ее снова здесь оставить в пещере? Я бы охотно и часто приходил сюда и, подобно тебе, читал бы ее строчку за строчкой и вместе с тобой искал бы путь в настоящую страну солнца, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, но где сам Агнец является вечным светом».
Мальчик немного подумал и потом сказал: «Хорошо, я ее ставлю здесь. Дядя Лессинг завтра все равно уходит, а я не читаю так хорошо, чтобы читать другим вслух. Сам же я могу читать ее и здесь. А если я застану вас здесь, то вы будете читать мне вслух, не правда ли?»
«Охотно, охотно, дитя мое. И сейчас, если ты хочешь, но прежде покажи мне твою таинственную пещеру».
Они встали. Священник еле успевал за своим маленьким проводником. Скоро они были уже в пещере.
«На самом деле, какой прекрасный вид!» — воскликнул пораженный священник. «Ты прав, эта пещера совсем похожа на хижину. А это здесь не просто стул, но настоящий диван. И как чудно ты прибрал ее и украсил цветами. Ты, наверное, хотел, чтобы твой домик выглядел красивым».
Гость с удовольствием рассматривал чисто прибранный и украшенный зеленью дворец мальчика. «Да, так как Господь Иисус обещал с нами жить, то я постарался сделать все так, чтобы ему было приятнее», — ответил Палка.
«Неужели ты на самом деле веришь, что Он всегда и везде пребывает с тобою?» Священник спрашивал совсем иначе, чем дядя Лессинг или дедушка. Это в своем роде был совсем иной вопрос, потому мальчику нетрудно было ответить на него.
«Да, дорогой священник, я знаю, что он всегда, да и теперь тоже находится со мной».
«Святая простота!» — вздохнул священник и, присев на стул, облокотился головой на руки так оставаясь несколько минут, как бы в молитве.
Алка не осмелился беспокоить его. Тут пришло ему в голову, что недалеко в кустах он спрятал собранную для дедушки малину. Дедушка, наверное, был бы рад, узнав, кого он ею угостил. У него была с собой также деревянная ложка, которой пересыпал обычно ягоды из большого кувшина в маленький. Тарелок у него не было, но недалеко он видел большие круглые листья, которые могли их заменить. Палка принес оба кувшина, маленький он вымыл и наполнил свежей водой. В другом были только что собранные ягоды. Он помыл также и ложку, вытер ее старательно платочком и, довольный, что удостоился чести угостить такого важного гостя, вернулся в пещеру. Палка видел, что священник читает его книгу, и чтобы не беспокоить его, он тихо положил перед ним на стол большой лист и ложку, поставил кувшин с ягодами. Священник поднял голову, и на его серьезном бледном лице показалась светлая улыбка. Он схватил мальчика за руку.
Ты хочешь угостить меня?
Да, пожалуйста, отведайте. Вы меня так часто угощали завтраком и обедом, когда я бывал в вашем доме. А теперь я хотел бы угостить вас тем, что имею сам.
Я тебе очень благодарен. И чтобы ты знал, что я не пренебрегаю твоим гостеприимством, подай мне свою вкусную малину, я насыплю ее на зеленую тарелку.
О, как Палка был рад! Священник ел вкусные ягоды и пил воду. Потом он достал из своей сумки кусок белого хлеба и угостил им мальчика и Дуная.
Я обещал тебе прочитать отрывочек. Садись, а то мне скоро надо идти. Завтра ты тоже придешь сюда?
Не знаю. Вряд ли. Мне придется провожать дядю Лессинга и помочь ему отнести вещи.
Тогда я могу твою книгу взять с собой и завтра или утром, или после обеда опять занесу сюда.
Потом священник прочитал, как Господь Иисус вознесся на небо, и как ангелы сказали ученикам его, что он снова вернется. Но прежде он обещал послать им Святого Духа. А кто такой Святой Дух? Спросил мальчик, когда они вместе покидали пещеру.
«Дух нашего Господа, нашего Иисуса Христа», сказал священник задумчиво. «Этого духа нужно иметь каждому христианину. В этой книге сказано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его».
«Вы, наверное, его имеете, не правда ли?» спросил мальчик просто, глядя священнику в глаза. Ведь вы же принадлежите ему.
Если бы кто другой задал ему этот вопрос, то он не остался бы в долгу с ответом. Разве он не был крещен? Разве он не принадлежал к единственной, спасающей католической церкви? Разве он не был посвященным священнослужителем? Знаешь что, Палка? На этот вопрос я отвечу тебе в другой раз. Когда из этой книги больше узнаю, как обстоит дело со мной. Некоторое время они оба шли молча. «О чем ты думаешь?» – вдруг спросил священник, беря мальчика за руку.
«А что мне делать, чтобы и мне Господь Иисус дал своего Святого Духа?» – был робкий ответ мальчика.
«В этой книге написано, что Отец Небесный дает Святого Духа тому, кто просит Его об этом и кто готов повиноваться Ему».
«О, это правда!» Он давал все тем, кто его просил. И мне он давал все, о чем я его просил. Но можно ли Святого Духа принять так же, как Господа Иисуса?
Я не понимаю, что ты имеешь в виду, Палка?
Ну, Марфа ведь приняла Господа Иисуса в своем доме. И хотя я его не могу видеть, но я его принял и в нашу хижину. Я знаю, что он пришел и остается со мной. Священник остановился, как пораженный, и закрыл глаза.
«Нет», — сказал он через некоторое мгновение, и как бы самому себе, «Духа Христова надо принять не только в свой дом, но и в сердце».
«А разве Дух Святой может обитать в моем сердце?» —
Да, дитя мое, ты видишь там это заходящее чудное солнце. Теперь посмотри сюда, на эту маленькую каплю росы. Что ты там видишь?
Солнце. Росинка приняла в себя солнце. Не правда ли, дорогой священник?
Да, дитя мое. Но теперь спокойной ночи. И не успел мальчик прийти в себя, как он уже был один.
Он тихо опустился на колени. Господь Иисус, шептал он, упроси, пожалуйста, своего Отца Небесного, чтобы он и мне дал своего Святого Духа. Ты ведь знаешь, что я всегда хочу быть твоим. Я его хочу принять, как та капелька росы приняла солнце. И ему ты тоже дай его. Прошу тебя. Аминь. На другое утро Лессинг в сопровождении мальчика покинул горы. Лессинг сам нес на плечах довольно тяжелую ношу, а палка в узелке его одежду. «Дядя, а вы скоро вернетесь?» – спросил мальчик ласково.
«Не знаю, палка. Он пытался сбросить с себя мрачные мысли. Когда я буду возвращаться, я тебе что-нибудь принесу. Что бы ты хотел?»
«О, дядя, если вам не трудно, принесите мне карандаш и такую маленькую книжку, где я мог бы кое-что записывать».
«Ну, это я могу тебе принести, так как ты часто помогал мне. Дедушка мне дал заработанные тобою деньги, чтобы купить тебе костюм, а от меня ты получишь еще и фуражку. Сапоги также тебе уже заказаны, так что зимой ты сможешь ходить в школу и учиться тому, чего еще не знаешь».
«Вы хотите купить мне новую фуражку? О, как я рад этому! Так как моя старая шапка уже совсем порвалась. Дедушка из-за меня уже и так много расходов имеет. Если бы я только мог когда-нибудь его за все это отблагодарить».
«Ну ладно, ладно, когда ты вырастешь, ты будешь для него хорошей опорой. Ты теперь ему большой помощник. Он мне говорил, что сыновья его уехали в Америку. Дочери же все замужем. А где твои родители? Ты, наверное, сын одного из сыновей или дочерей старого Юриги».
«Ах, что об этом говорить, дядя? Дедушка Юрига принял меня только так, ради Бога, так как у меня не было никого, кто бы заботился обо мне. Моего дедушку звали Радзга, он умер 2 года тому назад. Мы пришли сюда в горы, а потом он заболел, и так я остался у дедушки Юриги».
«Значит, ты сирота? О, тогда бы ты мог идти вместе со мной, я тоже одинок». И он протянул руки к мальчику.
«А разве у вас дома нет детей?»
«Нет. Жаль, что я об этом давеча не поговорил с дедушкой. Ну вот, дядя Лишка, он мог бы передать дедушке, что ты пошел вместе со мной».
На одно мгновение это предложение показалось мальчику соблазнительным. Повидать чужие места – это же так интересно. Но потом он подумал. «А что сказал бы Господь Иисус на это? Что я ухожу без разрешения дедушки? А кто будет ему носить воду и варить суп?» «Нет, дядя, Бог с вами. Возвращайтесь скорее. Мы все будем ждать вас».
«Но мне-то каково будет?» – рассуждал Лессинг. Однако мальчик не сдавался. Он ведь был прав. Разве можно дедушку оставить одного? «Ну, теперь иди домой, иначе тебя застигнет ночь. А этот узелок я сам могу донести». Но палка не хотел с этим соглашаться.
«У вас и так тяжелая ноша, а я обратно вернусь бегом».
«Но в темноте ты можешь сбиться с пути. Луны как раз нет».
«О, не беспокойтесь обо мне. Я этой дорогой ходил много раз. Дедушка Радзга имел обыкновение говорить, что ребенок, найденный в горах, никогда в горах не заблудится».
«Наконец-то я вас догнал!» Вдруг раздался позади них голос Лишки. «Мальчик, дай мне свой узелок и беги скорее обратно, чтобы не застигла тебя темнота».
«Тогда пожелаю вам счастливого пути, дядя Лессинг. И вам тоже, дядя», — сказал мальчик, протянул обоим мужчинам.